Патанджали в своих сутрах. Вы помните, да, как запомнить слово сутра? Как запомнить слово сутра? Суть. Ну или сутра. С утра пораньше. Значит, он объясняет карму как отпечатки впечатлений. Вот у нас был какой-то опыт в жизни. Мы испытывали радость, гнев, страх. И все эти эмоции, они не прошли бесследно, они оставили отпечаток на поверхности нашего разума. И потом в дальнейшем, если мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, которая хотя бы каким-то другим образом задействует этот отпечаток, мы попадаем под действие майи и начинаем уже иногда бояться того, чего бояться не надо, или наоборот, не бояться того, чего бояться надо. Такое как бы смешение происходит. И в этом и заключается самая большая трудность, что иногда самые разные эмоции, самые разные мысли, проявления у нас переплетаются в единый клубок ощущений. И такая карма очень сложная по структуре. Скажем, вы приняли ту или иную позу, а как следствие у вас изменилось настроение. А как следствие там у вас мысли потекли совсем в другую сторону. А как следствие у вас и поступки совсем, ну как бы совсем другие стали. И почему? Потому что разные как бы отпечатки проявляются через разные центры и делают все запутанное. Допустим, центр, там, скажем, гнева и ревности, как мы вчера, помните, с вами обсуждали и делали практику, дает своеобразную комбинацию в одну сторону. Допустим, ревности и страха в другую сторону. Ревности и глупости в третью и так далее, и так далее, и так далее. И вот их надо как-то распутывать. И потом в дальнейшей работе вы будете чувствовать, что в связи с той или иной ситуацией у вас начинает активизироваться, допустим, то один, то другой, то третий центр, то сразу два, то сразу три. Это в зависимости от какой-то сложной, запутанной ситуации. И, соответственно, распутывать надо в обратном порядке, когда мы действительно фиксируем прикосновение ньясу на том или ином центре, мы как бы успокаиваем это место, мы как бы привлекаем внимание к нему, мы как бы рассеиваем как туман майю, которая связана с этим местом. Поэтому это очень такое хорошее практическое упражнение. Вот. Поэтому, собственно говоря, есть, конечно же, комбинации, они многочисленные. Но вот смотрите, у нас 7 центров таких, ну основных, с которыми мы работаем. Количество возможных комбинаций, это, знаете, объясняется, или как описывается в математике, такой функцией, как факториал. По сути дела, у нас получается что-то в районе 7 факториал количества разных комбинаций. Ну, если там не использовать симметричные. Это очень большое количество комбинаций. Очень-очень большое количество. То есть, все возможные. И в дальнейшем вы будете сами, ну, как бы на себе ощущать, какая связка, какое замыкание, какое действие на вас оказывает. И от обратного начинаете действовать. Если вы чувствуете аналогичную какую-то, ну, трудность, да, то вы опять же так же и развязываете. Так, еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Да, да, конечно. Угу. Нет, нет, не обязательно, друзья, не обязательно. Это опять же в зависимости от того, что за практика. То есть здесь тоже может быть дифференциация. Но иногда бывает, знаете, такое настолько сильное ощущение, что вот прямо вот до нервного такого вот какого-то состояния, иногда наоборот его успокоить бы. И ньяса помогает. Еще?
Ощущением радости, наслаждения. И вот я замечаю, замечала, что если начинаешь наблюдать это ощущение, оно все-таки локализовано в каком-то, ощущается локально, не растянуто по всему позвоночнику, а именно в таких-то центрах локально.
Что? Ага, хорошо. Да, но это на самом деле, понимаете, вещь такая, что мы какие-то свои представления вот о чем-то положительном сочетаем с теми или иными эмоциями. Когда же вы по-настоящему долго занимаетесь йогой, ваше, как бы, ну так образно говоря, ощущение внутреннего счастья всех спектров, как радуга. То есть, знаете, бывает какое ощущение счастья? Физическое. Вот вы в хорошем самочувствии, живешь и жить хочется. Бывает ощущение счастья интеллектуальное. Физическое самочувствие там вообще, а вот осознание чего-то, да, дает тебе ощущение счастья. Бывает ощущение счастья, связанное с какими-то другими моментами, скажем, теми или иными эмоциями. И вот за каждый тип счастья ответственна разная чакра. И в идеале они все должны одновременно работать по полной программе. То есть это вот ощущение счастья одновременно и физическое, и эмоциональное, и ментальное, и психическое. В общем, все, какое только можете и придумать. И вот этим ровным светом. Понятно, что у нас так не получается. У нас что-то более лучше развито, что-то более худше развито. А вообще говоря, есть действительно такая некая корреляция. Допустим, человек более грубый, он склонен к каким-то ощущениям счастья, более связанным с низшими центрами. Ну, дикий человек. Когда у него счастье? Когда еда есть. Полопал, вообще все, жизнь удалась. А почему? Потому что задействованы более низшие центры. Допустим, возьмите интеллектуала. Сидит в изысканном французском ресторане, ест изысканные блюда, а счастья нет, друзья, нет у него счастья. Но наоборот, если он там что-то в области интеллекта или еще в чем-нибудь открыл, да, вот тогда он понимает, что у него счастье. И как бы у более современного цивилизованного человека как бы акцент смещается в сторону интеллекта и оттуда уходит. А идеал йоги, чтобы он одновременно оставался на всех. Чтобы вы точно так же, как и самый обычный, там, грубый человек, могли радоваться от куска вкусной еды, но при этом могли испытывать наслаждение там, от какой-нибудь интеллектуальной беседы. То есть, вот это вот идеал гармоничное развитие. У нас обычно этого не происходит. У нас не хватает ресурса нашего сознания. Знаете, ваше сознание как лучик. Если высвечивать что-то внизу, то уже высвечивать что-то вверху света не хватает. Значит, приходится этот фонарик чуть выше поднимать. Чуть выше или выше. Да, и вот так вот мы скользим. А идеал йоги это не в том, чтобы фонарик перенаправлять, а чтобы делать фонарик все больше, 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 чтобы он все выхватывал, выхватывал, выхватывал. Вот это идеал. Так, еще, друзья, есть? Да, пожалуйста. Да. Да.
Поднимали такие негативные эмоции, да, вживались в них, по сути, вот выбивали себя из гармоничного состояния, а потом компенсирующие, вот очень хватило компенсирующих, то есть можно было визуализацию, да, провести там, ревность, любовь, там, да, страх, и вот какое-то не очень гармоничное состояние было, ну, я пошла дышать, там, пранаяма, и как-то вот возвращаюсь себя.
Ничего не понял. Вот можно покороче и поструктурнее.
Осадок от негативных чувств, которые мы вызывали.
Ах, осадок. Нет, друзья, это меня абсолютно не волнует. Это, знаете, есть такое понятие, как прививка. Прежде чем, знаешь, чтобы не болеть там чумой и холерой, лучше получить прививку, даже если немножко потом и даже будет не очень хорошо, но потом остаться жив, живым. Ну, знаете, так после, так сказать, надо дать организму выработать иммунитет. И это очень затратно. Поэтому ничего удивительного, что вы подняли те чувства, которых внутри опасались, боялись, или в связи с которыми у вас был какой-то негативный опыт, и вы как бы всколыхнули старые, как говорится, раны. Ничего страшного, очень хорошо, но у вас едва-едва заметно протоптан следующий шаг, как себя вести. И этого достаточно, друзья, этого достаточно. Превращать вашу практику, ну вот в таком плане, только лишь в позитив, тоже опасно. Но что вы больше сконцентрируетесь потом на позитиве и забудете про негатив. Поэтому любая практика, она, ну, в общем-то, конечно, должна быть сбалансирована до известной степени, но в йоге есть куда как более мрачные практики, когда вы сидите и визуализируете, как вы, скажем, гниете. Вот сидишь и видишь, да, маленькая ранка, ой, что-то она, это самое, начала гнить, вот кусок мяса отвалился, вот косточка торчит. Вот еще что-нибудь. Да, очень-очень такие мрачные практики. Но они крайне необходимы, чтобы мы перестали, чтобы мы, во-первых, вытащили из подсознания свой негативный предыдущий опыт, связанный со всякого рода такими явлениями. И вот такие неконтролируемые реакции убрали. Потому что в дальнейшем, знаете, такая есть поговорка, обжегшись на воде, человек на воду дует. И это не всегда безопасно. Не всегда безопасно. Вот злые языки утверждают, что Советский Союз рухнул по этой причине. Настолько был страшный шок от войны 41-го года, что потом уже после войны, вместо того, чтобы деньги тратить там на развитие жизни, народного хозяйства, до копейки тратили на вооружение. Буквально там все ходили чуть ли не в лаптях, зато там ядерные ракеты самые лучшие. И это подорвало жизнеспособность государства, в результате оно рухнуло. Взгляните на тех же китайцев. Они не тратились на вооружение, до сих пор живут, цветут и пахнут, несмотря на коммунизм. Там идеология тут ни при чем. Вот иногда точно так же бывает и у нас, когда какой-то предыдущий шок заставляет нас под этот шок резервировать огромное количество праны, которое никак не используется. Потому что вы боитесь, что с вами повторится нечто подобное. Вот обычно, знаете, люди, которые влюбляются, а потом этот опыт, после вот этой вот ранней влюбленности, негативный опыт, они потом боятся еще раз влюбиться, они боятся любить, они боятся связывать свою жизнь с другим человеком. Почему? Да просто потому, что был очень негативный опыт. Они боятся, что такое опять будет, наступит. И в результате они блокируют всю свою жизнь. А это еще страшнее на самом деле. Ой, это вещи такие, не смешные, как сказать. Я вот тут недавно еще одну такую статью прочитал. Я рассказывал, может быть, о ней, может быть, нет. Был такой немец Вернер фон Браун. Фактически основоположник космонавтики. В 1942 году они запустили в космос, друзья, ракету Фау-2. Я хочу обратить ваше внимание. 4 октября 1942 года их ракета поднялась на высоту что-то в районе 240 километров. Это космос. Собственно, космос начинается после 100 километров. 1942 год, Германия. Но потом понятно, что как бы стали превращать эти ракеты в оружие. Значит, потом, понятно, Германия развалилась. И думали там, судить фон Брауна или не судить. А потом подсчитали, что на самом деле программа по производству ракет вытянула из фашистской Германии громадную сумму денег. То есть, если бы они не строили ракеты, а на эти деньги строили танки, то по сегодняшним оценкам они бы построили где-то в районе 1000 тигров. Друзья, 1000 тигров — это такая страшная сила, что окажись они на Восточном фронте, они бы, наверное, до Японии доехали вот этим вот танковым клином. А ресурс как бы потихонечку перераспределялся, уходил. Вот. Ну, в данном случае это положительный пример, когда, знаете, если у нас есть какая-то дурь, и мы резервируем ресурс, чтобы эта дурь не пробудилась. Но представьте обратную ситуацию, когда вопрос идет о выживании. Тоже известен такой случай. Шел дядечка в блокадном Ленинграде, упал и умер. От голода умер. Подошли к нему, смотрят, а у него в кармане кусок хлеба. Экономил. Ну и кому нужна такая экономия? То есть работа с резервированием праны из-за предыдущих стрессов или из-за каких-то там будущих надежд, это вещь очень серьезная. У вас нет, знаете, праны, как и денег, не бывает слишком много. И представьте, что связанный с предыдущим опытом, эта прана где-то резервируется в том или ином центре. Вы боитесь, что вас предадут, вы боитесь, что вас обманут, вы боитесь, что там кто-то там вам изменит, вы боитесь ревности, вы много чего боитесь. Вы думаете, что каждая эта мысль безнаказанно в вас живет, мысль страха? Нет. Она как губка высасывает из вас жизненные соки. А некоторые настолько сильно высасывают, что даже уже на житье не остается бытие. И как развязать эту ситуацию? Очень тяжело. Но вот, слава Богу, йога дает метод. Лучше всего это, конечно же, вот сочетание крия-йоги, хатха-йоги, пранаяма-йоги, мантра-йоги. И плюс вот такие более, знаете, точечные, такие как бы хирургические вмешательства, как тоньяса. Раз вам до определенных центров, вас раз и попустило на секундочку. Соответственно, вот этот паразитический поток, под который, ну, поток, который вот поглощался вашей праной, хотя бы на секундочку прекратился. А если вы прошли ту или иную практику, допустим, практику воспоминания, скажем, ревности там или злобы, и внутри себя отработали алгоритм, а как вы будете в дальнейшем поступать, то невольно на подсознании этот алгоритм, он, знаете, у вас вертится. Вот после вчерашней практики этот алгоритм, на самом деле, у вас вертится и сейчас, вы просто его не осознаете. И он внутри вас уже прямо сейчас перестраивает ваши структуры. Разрывает паразитические и, наоборот, устанавливает нужные. Поэтому вот тот факт, что если вы там испытываете какие-то негативные последствия той или иной практики, ничего страшного. Гораздо страшнее подумайте, что вот сейчас вы осознаете это, потому что это всколыхнулось. А еще вчера там до практики это то же самое было, но только вы это не осознавали. У вас был враг, который вас обворовывал, а вы не знали об этом. А сейчас вы видите, да, есть враг, который вас обворовывает. Так, еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Что громче?
Ясные дети.
Да.
Есть ли какие-то ограничения младшие, там, возраст, когда не стоит еще делать неясные?
Ограничения. И он по мне бумся с утра до ночи вот так вот ползает, а я его вот так вот мну,
это
да?
Нет,
друзья, вот, дети, вы знаете, вот, у вас должно быть такое ощущение, увидели детей и руки потянулись, чтобы его понять, с ним поиграть, потрясти. Это, собственно говоря, естественная ньяса, которую делает родитель. Ну, чего там заяц прибежал? Обнять его, поцеловать, прижать. Вот. Да, значит, самое главное, друзья, что вы должны очень четко запомнить и с чем я сталкиваюсь. Я, к сожалению, вижу, вот, ну там, не знаю, там вот у меня там мама с папой, я не скажу, что они там были, там ангелы с крылышками, понятно, как и в любой семье были какие-то там проблемы, которые казались неразрешимы и так далее, и так далее. Но, вот, допустим, мама, она росла без отца, и она как бы недополучала тактильных ощущений. А отец наоборот, во время войны его мама с собой всегда таскала, он маленький был. И он очень-очень, ну как, вот он как бы ценил тактильные ощущения. И поэтому с нами он играл. Вот он нас возьмет, начинает мять там, что-то с нами делать. И это вот бессознательно, допустим, передалось мне. Вот если я сейчас вижу маленького ребенка, его хватит тут же под мышку и начинаю его вертеть, крутить, значит, и так, чтобы он по мне ползал. То есть вот такой какой-то комок, значит, вот этого всего. У меня вообще, у меня вот идеал, да, вот у меня идеал семьи, это когда я лежу, а 50 бумсей по мне ползают. Вот это вот у меня представление о счастье. Вот. Вот тогда я понимаю, что вот именно в этот момент я могу расслабиться, я могу понять, что жизнь удалась, понимаете, да, вот все. А вот что я, к сожалению, вижу иногда даже, вот, ну, подсматриваю там на детских площадках, ну, за любимыми родителями, я вижу недостаток тактильных взаимодействия с ребенком. То ли потому, что сами родители так воспитывались, они, ну, в лучшем случае по головке так, знаете, отстраненненько так погладят, знаете, так пинцетиком так возьмут и по головке и ребенка, значит, обратно, да. Вот. А так, чтобы его взять, прижать, поцеловать, обнять, там, всячески его крутить там, и так далее, этого я не вижу. И иногда вот я просто замечаю, там прихожу к друзьям в гости и начинаю, понятно, с детишками играть. И потом я вижу, что они ко мне тянутся. И я потом понимаю, почему они ко мне тянутся. Потому что я их хватаю, всячески жму, верчу. А им этого не хватало. Родители не додавали. Вот. И понятно, я лучший друг, да, Владимир Ильич Ленин, лучший друг детей. Вот, да. И здесь та же самая ситуация. И вот я вас тоже призываю. Вы, пожалуйста, значит, вот ваши дети, вообще, вот когда играете, уделяйте как можно больше тактильного ощущения, ну, тактильного контакта. Я забыл, какое-то исследование проводили психологи, исследования, такая серьезная группа, значит, самых успешных людей. Ну, выбрали вот успешных людей, кто что-то достиг в карьере. И начали выяснять, что их объединяет. Понятно, у каждого разная судьба. И долго искали, что же их объединяет. Не могли долго найти. А потом выяснили. Объединяет всех, самых разных людей, всего лишь одна вещь. Это что в них вкладывали родители. То есть, что в их детстве родители очень много уделяли им внимания, очень много с ними возились, играли, общались. Вот как бы они были очень дружны с родителями, ну, на всех уровнях. И вот, как ни странно, вот этот вот вклад в детей практически у всех преуспевающих людей присутствует. И я вижу здесь вот, ну, достаточно такое очень хорошее, так сказать, продолжение, знаете, идеологии вед, идеологии родовой йоги. Опять же, идеология у всех йог, типа ньяса-йоги. Ну, если ты постоянно возишься со своим отпрыском, постоянно ему уделяешь внимание, то он начинает гармонично лучше развиваться, и у него больше шансов развить свои какие-то таланты, чем наоборот их, значит, заглушить. Вот, вот такие дела. Так, еще есть вопросы? Если нет, да, пожалуйста. Нет, нет, я, боже упаси, я сперва выясняю ситуацию, но на самом деле я знаю, кстати, откуда некоторые моменты берутся. Очень подлую вещь сыграл психоанализ 30-х годов, когда все начали этой самой объяснять, как это, скрытым эротизмом, да, и это вообще, это на самом деле бедные Соединенные Штаты, в них заложили бомбу замедленного действия. То, что психоанализ, он распространился там. Психоанализ вещь очень дорогая. Какая-нибудь там доярка или колхозник не может себе позволить сеанс психоанализа у ведущего какого-нибудь там психоаналитика. Это слишком дорого стоит. Поэтому вся эта братва во времена Второй мировой войны и до Второй мировой войны рванула в Америку. Начала писать книжки, начала внедрять в сознание стереотипы поведения, в том числе И такой стереотип, что если вы проявляете какие-то ласки, в том числе и к детям, то это у вас скрытые сексуальные какие-то нереализованные желания. Я не знаю, что были за извращенцы эти психоаналитики со своими этими работами. Видать, что-то у них у самих в жизни было совсем, как говорится, не слава Богу. Но это не просто бред, это, друзья, опасный бред. Потому что все остальные, кто читает их книжки, начинают на себя проецировать. Ага, если я обнял ребенка, а может я на него сексуально домогаюсь. А уж не дай бог, кто-то там со стороны, да тут же педофилы на каждом углу, да, куда ни свистнуть, значит, куда ни посмотреть, везде, значит, вся вот эта вот. И это страшная вещь, друзья, страшнейшая. В результате они перестали касаться друг друга, перестали общаться друг с другом. Я сам с этим сталкивался. Везде политкорректность. Я помню, работал с одной американкой, она была моего возраста. Открываешь дверь, или там подаешь руку, чтобы помочь, да? А я смотрю, она на меня странно смотрит. Вроде я, знаете, сексуально ее домогаюсь. А я ничего, без задней мысли, просто обнять. Давно не видел, все, да? Чувствую, что какой-то холодок, думаю, да, начитались, уже начитались, да? Вот. Так, еще был вопрос.
Я хотел на группе 4, когда мы вчера практику сделали, мы возбуждали эмоции, а потом сделали, расслаблялись, да? Я спокойно, многие были спокойно, все хорошо, все отлично.
Я умер.
Ну, сейчас еще не хорошо.
Умерла, так умерла, да, то есть.
Вопрос. Просто мне кажется, что это не совсем может получаться. По крайней мере, мне это точно очень получается. Можешь давить эти эмоции.
Нет, что значит не очень получается?
Мне не помогает. Когда я вызываю эмоции.
Не, Андрей, ты много раз пробовал?
Я до этого еще пробовал.
Не, друзья, подождите. Вот вы помните, да, у каждой практики должны быть, в чем здесь секрет? Секрет, на самом деле, капитальнейший. Есть один такой неочевидный. Вы помните, что все практики быстрых методов, а то, что вы вчера делали, относится к практикам быстрых методов, должны содержать три компонента. Я постоянно об этом вам сейчас твержу, вы постарайтесь зазубрить это. Человек, который выполняет практику, ведущие и зрители. Если хотя бы одного компонента не будет, вы замучаетесь себя убеждать, что вам хорошо, когда вам плохо. Вы замучаетесь, знаете, заниматься самопсихокоррекцией и всячески про себя увещевания положительные вести, когда вас несет гнев и ярость. Вы просто не понимаете, что в этом простом положении, простом алгоритме заключена одна из самых страшнейших и зомбирующих тайн Майи, которую вы в одиночестве никогда не решите. Точнее, а если решите, то это будет ваше, последнее дело перед тем, как вы просветлитесь, вы достигнете этого состояния, а следующий шаг – прямое просветление. Вы должны понять, что, подобно тому, как рука руку моет, подобно тому, как, помните, да, то есть, если у вас длинная ложка, вы не можете есть сами ее, но вы можете накормить другого. Вот точно так же и здесь. Эти практики начинают по-настоящему работать после того, как вы получили в них посвящение, инициацию, или когда вам эту инъекцию противоядия ввели кто-то со стороны. А все попытки, я помню, раньше были аутогенная тренировка. У вас гнев, а вас призывались. Ты, мужик, кипсять, скажи, моя рука тяжелая, я хочу спать, я на что воля, что не воля, все равно, я не чувствую гнева и так далее. Не работает. Понимаете, в чем дело? В то же самое время вы идете на прием к какому-нибудь психоаналитику, гипнотизеру, просто к кому-нибудь, да, даже иной раз какому-нибудь сторонний фактор силы должен быть, как срабатывает. Точка опоры должна быть вне вас. Поэтому строго говоря, у вас еще не было возможности проверить эти практики. А вот теперь будет возможность. Ну, и опять же следует помнить, что, конечно же, ну, как бы, это еще зависит от кармы. Иногда вас такая сильная эмоция захватит, что просто вы не успеете воспользоваться. Поэтому и следует, знаете так, постоянно отрабатывать, как учение проводить, проводить, проводить. Тогда в самый неподходящий момент разум не будет ничего придумывать нового. В критический момент наш разум не в состоянии придумать нового. На это нет праны. Но наш разум может в совершенстве пройти по тому алгоритму, который до этого он уже испытывал. Поэтому, если там вы до этого видели стереотипы поведения других людей, скажем, своих родителей или окружающих, вы склонны их копировать. Склонны бессознательно. Поэтому их надо вытеснять на более лучшие алгоритмы. А это вопрос, ну, вопрос, в общем-то, тренировки. Друзья, вот на первый взгляд, все до идиотизма просто. С другой стороны, когда начинаешь думать, а почему в этом работало, а тут не работало, и почему, когда работало, ну, это не распространить, становится страшно. Так, ладненько, друзья, еще есть вопросы? Давайте мы... Да, да, конечно. У вас должна была бы хатха, но здесь, видите, масса непредвиденных, как всегда, моментов. И в связи с тем, с этим я хочу вот еще такое объявление озвучить. Мы, в общем-то, первый раз здесь сейчас проводим такой семинар, когда после основного семинара еще идет вспомогательный. Дело это чрезвычайно оказалось трудное. Вы просто не представляете, сколько бедной Виктории сегодня утром пришлось пережить. Вы все сюда переместились, а там в Москве полнейший развал. Центры не работают, преподаватели не приходят, на занятия не проводят. Люди приходят, а видят перед собой закрытые двери. То есть получается здесь, знаете, пир во время чумы, здесь праздник, а там просто катастрофа. Просто катастрофа. И вот сейчас мы закончим сейчас семинар, я туда приду, и вдруг выяснится, что половина людей, которые ходили на йогу, перестали ходить. Ну, потому что не будешь ты вечно приходить к закрытым дверям. Поэтому все, как говорится, идет в тестовом режиме. И я прошу от вас, от всех, следующее такое правильное умонастроение. Это экспериментальный вариант. Если он себя оправдает, мы и в будущем будем проводить недельные семинары. Если же он не оправдает, а пока я вижу больше минусов, чем плюсов, мы такого больше делать не будем. Это слишком дорого обходится. Да, мы проведем недельный семинар, все будут счастливы или несчастливы, а там работа развалится. Поэтому все расписание может без объявления войны меняться. Все йоги меняться местами, все меняться местами, мы должны это все отработать. Все форс-мажоры, кто знал, что там оказывается в этом зале не заклеены окна, там вот в палец толщиной щели. Понятно, если бы вы сейчас там делали хатха-йогу, разогрелись, легли бы в шавасану, тут бы вас и прихватило. Значит, поэтому я прошу проявлять максимальный конструктивизм, максимальную помощь. Это у нас где-то в некотором плане какой-то тестовый семинар. Давайте опрос. Кому он пока еще нравится недельный? Кому он не нравится? Ну, я, вероятно, единственный кому. Да, вот еще один человек.
Просто ожидания другие были.
А ожидания чего были другие? По воздуху летать или?
Нет, ну...
А чего?
Грубо говоря, я думал, как-то больше для преподавателей какая-то подготовка будет. Ну, там, ну, сколько белых пятен, которые...
Не, ну как же белые пятна? Когда я спрашиваю, друзья, давайте обсуждать вопросы, вы все молчите, как партизаны. Я считаю, что никаких тем нет, и начинаю типа обычно это. Друзья, преподаватели, это, знаете, это не значит, что все должны бегать и выяснять, у кого какие проблемы. Это значит другое. Вы должны требовать. Вот если есть что-то там, какой-то вопрос, непонимание, вы должны его написать на листике, предоставить нам и сказать, это надо озвучить, потому что сколько вас, столько и вопросов, столько и всего. Вот. А с другой же стороны, вы должны еще раз и еще раз понять, что самое главное для преподавателей, как ни странно, А, кстати, среди вас не только все преподаватели, есть еще ни в чем не повинные люди. Вот. А главное, следующий момент, что особенно важно, это пропитаться облаком школы, идеологией. Все равно на все вопросы не ответить, всех алгоритмов не отработать, всех жизненных ситуаций просто не перебрать. Вы начнете преподавать и будете столько с ними сталкиваться, что не дай бог. Но надо, знаете, не давайте рыбу, давайте удочку. А чтобы получить эту удочку, вот надо ухватить общее ощущение всего, как оно происходит. А оно тоже складывается, понимаете, тоже так вот складывается, потому что никто до нас таких вещей не делал. Здесь много факторов, поэтому я призываю к максимальному конструктивизму. Если есть какие-то огрехи, о них, значит, докладывать устно мне, чтобы мы сразу же исправляли. Но помнить, что вообще говоря, это очень дорогой для нас праздник. В том плане, что у нас сейчас все, развод, не сейчас. Нет. Паш, а вот еще надо было заранее, читать лекции по йоге триады, еще надо было заранее давать курс английского, еще надо было заранее переделывать интернет-йога-курсы, еще надо было заранее делать всякую огромную карма-йогу в Автозаводской, и еще очень много чего надо было делать заранее, но мы чего не сделали. Я еще раз вам говорю, друзья, будущие преподаватели, вы вторгаетесь в неизвестную область. Так, как в Индии, здесь не будет. Поэтому все заранее предположить не удастся. Будет обязательный фактор форс-мажора. Обязательный фактор. Заранее, ну кто же его знает? Вот как я мог заранее предположить, что преподаватель, который должен был прийти сейчас преподавать, ушел в самадхи. Нет его. Один влюбился, у другого инсинуации, у третьего еще что-нибудь. И все остановилось. Человеческий фактор. Так, ладненько, не буду вас перегружать. Так, замечательно. Давайте мы все сели прямо, выпрямили ноги. Согнули правую ногу в колене. Перебросили ступню через левую ногу и повернулись вправо. Так, а мы принесли веды, нет? Друзья, кто-нибудь, Паш, или кто-нибудь, сгоняйте за ведами и за дандекаром. Ничего не слышу. А, это не мне. Замечательно. Теперь другую ногу сгибаем. Как бы, нет, я неправильно сказал. Вот другая нога, которая была прямая, сгибаем в колени. И опять поворачиваемся, помогая себе руками. Так, замечательно. И вот сейчас вы вспоминаете ньясу, которую делали друг другу, и начинаете вспоминать ощущения от ньясы, как если бы прямо сейчас до вас кто-то дотрагивался. Вы помните принцип памятования? Если вы когда-либо пережили практику, то в дальнейшем можете ментально ее воспроизводить и получать результат, как если бы она выполнялась в момент памятования. делаем усилие небольшое. Выходим. Делаем в другую сторону. Опять вспоминаем Ясу. Воспоминание о Ньясе – это некий ментальный инструмент, который оказывает воздействие на ваше, на ваше физическое тело. Знаете, такие иногда опыты делали. Человек под гипнозом, ему гипнотизер говорит: а вот сейчас я до вас дотрагиваюсь там раскаленной сигаретой. А у человека потом покраснение этого места, как будто вы действительно горячим дотронулись. Вот сила воображения, сила осознания. Это очень-очень реальный, реальный фактор. Друзья, если тесно, давайте сюда переместитесь немножко, потому что у меня здесь много места. Ага, чудесно, Паша, открывай там какой-нибудь гимн. Ты вчера хотел прочитать, сейчас будем читать. Друзья, чуть-чуть приоткрою окошко. Да, вот если бы эту крышу хорошо сделать, здесь бы такая площадка получилась. Так, продолжаем делать то влево, то вправо, друзья. Продолжаем, набираем время.
Находит широкий выход даже из узости. Да придут к нам боги с поддержкой, прославляемые напевами ангерасов, Индра силами Индры, Маруты силами Марутов, Адити с Адитиями, пусть даруют нам защиту. В этом нас Индра, в этом Варуна, а в этом Агни, в этом Арь-Яман, в этом Свитар. Пусть нас удовлетворит, пусть нам это щедро даруют Митра, Варуна, Адити, Синху, земля и небо. Ваша смелая, замечательная колесница, о Индра и Агни, которая взирает на все существа, приезжайте на ней, поднявшись вместе на колесницу, и напейтесь выжатого сомы. Каков весь этот мир со своим широким простором глубокий, таков пусть будет...
Так, друзья, делаем.
Таков пусть будет этот сома для питья, как раз по вашему духу, Индра и Агни. Ведь с одной целью мы создали себе счастливое имя. с одной целью. Вы стали оба убийцами Витры, о Индра и Агни. Все с одной целью, вы два быка, залейте себя дождем быка Сомы. Когда зажжены костры, вы двое, помазанные жертвенным жиром, протянутыми ложками, расселив жертвенную солому с разлитыми вокруг острыми соками Сомы, сюда, о Индра и Агни, придите, чтобы проявить доброжелательность. Те героические подвиги, о Индра и Агни, что вы совершили, облики, что вы принимали, а также силы мужества, все прежние ваши милые проявления дружбы, с ними пейте выжатого Сому. Что я говорил, выбирая вас двоих впервые? Этого Сому нам призывали.